Российская летопись.
В эфире 74-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске граф Матвей Александрович Дмитриев Мамонов. Революционные календари. Писатель и поэт-песенник Иван Кузьмич Кондратьев. 23 июня 1863 года скончался граф Матвей Александрович Дмитриев Мамонов. Богатый вельможа, литератор, генерал-майор, основатель ордена русских рыцарей. Однако современники называли его несчастным счастливцем. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Матвей Александрович родился в 1790 году в семье богатого аристократа, фаворита императрицы Екатерины II, графа Дмитриева Мамонова. Родители его скончались рано. Мальчик воспитывался под опекой своего деда, сенатора Матвея Васильевича. Скуповатый и малообразованный, по воспоминаниям современников, дед, тем не менее, дал внуку блестящее образование. Родственник графа, поэт и министр юстиции Иван Иванович Дмитриев, сразу отметил недюжие способности 20-летнего Матвея Александровича и назначил его обер-прокурором одного из департаментов Сената. Интересы Матвея Александровича не ограничивались только его службой. Его интересовала русская история, писал стихи, в основном связанные с его масонским мировоззрением. Честь, время, истина, гению. По словам современника, граф собой был красивый мужчина, высокий, стройный и большой щеголь. Характера доброго, но сосредоточенного и, видно, по наследству гордого, в особенности перед знатными особами.
Трудно сказать, как бы сложилась карьера Мамонова, если бы не Отечественная война. Мамонов написал Александру I письмо о готовности вносить свой годовой доход в пользу государства на весь период войны. Вместо этого император предложил графу сформировать на свои средства конный полк. Так появился московский казачий графа Дмитрия Мамонова полк. Мамоновцы, как стали называть казаков, были отлично обмундированы и хорошо вооружены. Поэт князь Вяземский вспоминал: «Я все бросил, надел казацкий чекмень полка графа Мамонова и таким образом попал в Бородинское дело». В полку Мамонова служил еще один поэт – Василий Андреевич Жуковский. Полк принял участие в Бородинском сражении в боях под Тарутиным и Малоярославцем. Его командир получил золотую саблю за храбрость. А чуть позже Александр I в награду за усердие и пожертвование больших сумм на нужды армии произвел Мамонова в генерал-майоры и назначил шефом сформированного им казацкого полка.
Но во время заграничного похода произошел инцидент, который прервал так блестяще начавшуюся военную карьеру Мамонова. Его казаки разодрались с офицерами австрийского отряда, расквартированного по соседству. Австриякам, судя по всему, досталось изрядно, потому что они подали на мамоновцев слезную жалобу в штаб русской армии. Разбираться приехал генерал-полицмейстер Эртель. Но Мамонов со своей горячностью вступился за своих подчиненных. К тому же нагрубил Эртелю. Тот пожаловался императору. Александр I вполне справедливо был недоволен этим нарушением военной субординации. Полк расформировали. Мамоновских казаков передали в один из гусарских полков. Таким образом, патриотический подвиг Мамонова затерян, писал позднее Вяземский. Жаль, Мамоновский полк должен был сохраниться в нашей армии в память 1812 года и патриотизма, который воодушевлял русское общество. В 1814 году Мамонов был прикомандирован к генерал-адъютанту Уварову, командовавшему первым кавалерийским корпусом. Но вскоре подал в отставку и жил затворником в своей роскошной подмосковной усадьбе Дубровице.
По отданному им раз и навсегда приказу в определенные часы ему подавали завтрак, обед и ужин. За стол он всегда садился в одиночестве. Также в определенное время убирались комнаты. Кстати, необходимо отметить, что граф значительно облегчил в те годы положение своих крепостных, которых у него было более 10 тысяч душ. «Мужики Мамонова счастливы», – писал московский почт-директор Булгаков. По Москве много ходило слухов и невероятных историй о графе-отшельнике и его причудах. А развязка произошла внезапно и трагическая. Старый камердинер графа умер, на его место был взят из вольных. Новый камердинер, наслышавшись о причудах графа, захотел получше рассмотреть его. В обеденное время он спрятался за колонной, но, к несчастью, граф увидел его и сильно избил. Камердинер пожаловался властям. Московский генерал-губернатор князь Голицын отправил в Дубровицы своего адъютанта. Тот приехал в самый обед Мамонова и без доклада явился к нему в столовую. Граф пробежал глазами врученное ему предписание явиться генерал-губернатору, изорвал его в клочки и бросил в тарелку с супом. При этом он не очень учтиво попросил адъютанта удалиться. Этот поступок Мамонова почему-то посчитали сумасшествием. Он был взят под стражу.
Действительно ли Мамонов сошел с ума? Вряд ли. Как верно подметил историк Семевский, отшельничество Мамонова – это реакция на политические и общественные неурядицы в России. Позднее Следственная комиссия о восстании 14 декабря 1825 года доказала причастность Мамонова к созданию тайных обществ. Еще находясь на военной службе, Матвей Александрович создал первую преддекабристскую организацию – Орден рыцарей Русского Креста. Этакое сообщество оторванных от реальной действительности идеалистов, краеугольным учением которых являлась масонская идеология. В связи с этим взгляды графа на общественно-политическое устройство будущей России были весьма расплывчатые, а подчас наивны и нелепы. Семевский весьма точно назвал идеи Мамонова политическим радикализмом на аристократической подкладке.
А арестовали Мамонова весной 1825 года после того, как он избил собственного поверенного в делах и управляющего имуществом купца Негри. Граф подозревал, что тот тайно осведомлял власти о его делах. Кроме того, Мамонов отправил генерал-губернатору князю Голицыну вызов на дуэль. Голицын, прославленный герой Отечественной войны, посчитал, что Мамонов повредился в уме и назначил медицинскую комиссию для освидетельствования его психического состояния и лечения. В комиссию вошли 4 московских медика. Их лечение заключалось в обливании головы графа холодной водой, что, естественно, приводило того в выступление и ярость. И в эти минуты уже никто не сомневался, что Мамонов – настоящий сумасшедший. Он был отдан под опеку и лишен свободы. На любые попытки протеста доктор Маркус грозил графу холодной ванной и смирительной рубашкой. Так продолжалось без малого 40 лет. «Какое странное явление судьбы», – писал о Мамонове князь Петр Андреевич Вяземский. Все, кажется, улыбалось ему в жизни, но со всем счастьем мчали его к бездне неукротимое, неограниченное самолюбие и бедственность положения нашего. Как грустно затмилась жизнь, которая началась таким многообещающим утром. Кого тут винить? Недоумеваешь и скорбишь об этих несчастных счастливцах. Кончина 72-летнего графа Дмитрия Мамонова, как и вся его жизнь, была трагической. У него случился сильный жар, были назначены растирания. После процедур он решил закурить трубку. И искра огня попала на его рубашку, пропитанную одеколоном. Мамонов сильно обгорел. Нервное потрясение усилило болезнь. Он впал в забытье и вскоре скончался. 17 июня 1795 года скончался французский революционер Шарль Жильбер Ром, изобретатель республиканского календаря. Ну что же, у каждого Егорки свои поговорки, у каждой революции свой календарь. На их фоне и 32 мая, выдуманное Мюнхгаузеном, не кажется чем-то фантастическим. У революционеров полет мысли был еще дальше, и появление 30 февраля – это самое безобидное из их реформаторского зуда.
До революции Ром, сын королевского прокурора, зарабатывал себе на жизнь преподаванием. Жил в России, где был воспитателем сына богатейшего вельможи, президента Императорской академии художеств графа Александра Сергеевича Строганова Павла. Странно, конечно, что в учителя к сиятельному графу определили завзятого последователя Жан-Жака Руссо и республиканца. Впрочем, это еще не самый худший вариант. В России часто встречались французские педагоги с темным, а подчас и криминальным прошлым.
Ученик и учитель долгое время жили в Париже. Каким наукам Ром учил аристократа, сказать сейчас трудно. Но после взятия Бастилии и учитель, и ученик в едином порыве решили, что не дело Павлу носить фамилию Строганов. Дескать, аристократов, но не вешают на фонарях. То ли дело гражданин Поль Ачер. Так Строганов стал называться после своего нового крещения. Его потом называли Попо, шутливо сокращенное от имени Поль. Ром основал на деньги гражданина Ачера революционный клуб «Друзья закона». Все правильно, трибунам и идеологам новой веры от неофитов нужны лишь две вещи – их тугие кошельки и беспрекословное подчинение для воплощения в жизнь самых бредовых фантазий. А хотя бы и пушечное мясо. А что такого? Они же сами этого и хотели. Тут произошел курьез. Умер слуга Строганова, и они вместе с Ромом устроили революционные похороны без священника, но с декларацией прав человека и гражданина. Декларацию положили в гроб. Об этом пронюхали газетчики, узнали в России. Молодой и глупый Строганов был чуть ли не силой возвращен на родину.
А Жильбер Ром тогда же изобрел республиканский календарь. Он был введен декретом конвента 5 октября 1793 года. Вместо эры от Рождества Христова вводилась французская эра, которая отсчитывалась с основания республики 22 сентября 1792 года по обычному календарю. Григорианский календарь отменялся. Год делился на 12 месяцев по 30 дней. Оставшиеся 5 или 6 високосные годы, дни года назывались санкюлотидами в честь санкюлотов. Так называли революционеров из третьего сословия. И каждый из этих дней имел особенное название. Праздник гения, праздник труда и так далее. Вместо недели была введена декада. Ну и названия месяцев были соответствующие. Вандемьер – месяц сбора винограда, Брюмер – месяц туманов, Невоз – месяц снега, Жерминаль – месяц прорастания, Термидор – месяц жары.
В общем, ради дехристианизации французские революционеры решили всю эту фантастическую кашу законодательно навязать своим согражданам. Жильбер Ром после переворота 9 Термидора, если переводить с календаря Рома на нормальный стиль 27 июля, покончившего с якобинцами и Робеспьером, очутился в тюрьме, где заколол себя кинжалом, чтобы избежать гильотины. А его воспитанник, граф Павел Строганов, впоследствии станет одним из героев войны с Наполеоном. Республиканский календарь был отменен Наполеоном, но на некоторое время был восстановлен во время Парижской коммуны 1871 года. И у нас при советской власти тоже пытались ввести нечто подобное. И название месяцев предлагали поменять, и эру от социалистической революции установить. Март, например, должен был стать месяцем революции. Январь – месяц Ленина, февраль – месяц Маркса, июль – месяц жатвы, декабрь – месяц Сталина. Месяц Коминтерна 12-го года социалистической революции – это в переводе на человеческий язык означает сентябрь 1929 года. Но где-то на самом верху были все-таки умные головы, которые раз за разом отметали эти фантасмагорические прожекты. Впрочем, в 1929 году была введена непрерывная пятидневная неделя – пятидневка. Трудящиеся делились на 5 групп по цветам – желтый, розовый, красный, фиолетовый, зеленый. И каждая из этих групп имела свой собственный выходной день в неделю. В календаре появилось 30 февраля. Ну, а 30 февраля и до 32 мая недалеко. Но зуд реформаторства не утихал. В 1931 году была введена шестидневка с фиксированным днем отдыха, приходящимся на 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца. Это, кстати, можно увидеть в титрах фильма «Волга-Волга». Первый день шестидневки, второй день шестидневки. Главное, чтобы не было никаких воскресений. Воскресение – поповское слово. И, наконец, в 1940 году указом Президиума Верховного Совета СССР была введена семидневная рабочая неделя. Хотя поначалу она начиналась с воскресенья. Но потом все возвратилось на круги своя. А сейчас рассказ об Иване Кузьмиче Кондратьеве, типичном писателе и поэте из низов. Его судьба была типичной для разночинцев второй половины XIX века.
Он родился в 1849 году в бедной семье в Виленской губернии, ныне Литва. Первоначально отчество у него было Казимирович, поэтому национальность Кондратьева определить довольно сложно, хотя это вряд ли существенно. Вскоре отец его умер от увечий, полученных в пьяной драке. Малолетнего Ивана сдали в кантонисты. Обычно кантонистами становились малолетние сыновья нижних воинских чинов или представители национальных меньшинств. Скажем, те же литовцы, финны, цыгане, евреи. Их обучали в кантонистских школах и выпускали в службу строевыми унтер-офицерами, топографами, чертежниками, писарями. Кондратьев учился в фельдшерской школе в Петербурге, но вскоре забросил учебу и подался в актеры Александринского театра. А потом сам стал писать пьесы, чем, собственно, и предопределил свою будущую судьбу. Вскоре Кондратьев переехал в Москву, стал сотрудничать в периодических изданиях. У него было бойкое перо. Он писал и рассказы, и романы, и исторические повести, и драмы, и комедии, и стихи. Причем весьма удачные. Кондратьев стал известен как автор слов и поныне известного романса «Очаровательные глазки». «Очаровательные глазки, очаровали вы меня. Вас много жизни, много ласки, вас много страсти и огня». Также считается, что Кондратьев – автор первоначального текста песни «По диким степям Забайкалья», потом переработанной народом. «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах».
Писателя называли певцом Никольского рынка, где он за совсем ничтожные деньги продавал свои произведения. Издатели этого самого Никольского рынка, что был в самом центре Москвы, специализировались на издании лубочных картинок, дешевых книжек для народа, всяких гадательных книгах, сонниках. Но ценили они своих постоянных и вечно нищих авторов весьма невысоко. Например, рукопись целого романа покупалась издателями Никольского рынка всего за 5 рублей. И торговаться было почти бессмысленно. «Не хочешь? Ступай себе. Найдем другого писателя». Знаменитый издатель Иван Дмитриевич Сытин вспоминал: «Каторжный труд этих литературных нищих никак не оплачивается. Это скорее подаяние, чем литературный гонорар». Сытин, которого впоследствии американцы назовут русским Фордом, тоже начинал как издатель Никольского рынка. 15-летним отроком он приехал в Москву с рекомендательным письмом купцу Шарапову, торговавшему в Китай-городе мехами и книгами. Места в меховой лавке не оказалось, и юного Ваньку Сытина определили в книжную лавку. Судьба. А собственное дело Сытин начал с печатания лубочных картинок, сонников и пособий молодым хозяйкам. Как-то в декабре к нему в лавку заходит молодой человек и говорит, что написал рождественский рассказ, и предлагает Сытину его послушать. Рассказ издателю очень понравился. Сытин предложил за рукопись 3 рубля. Молодой человек хотел 5. Сторговались на 3 с полтиной. Единственное условие – автор просил его фамилии не указывать, дескать, в его учебном заведении с этим строго. Сытин отнес рукопись в типографию. Рождественский рассказ, напечатанный накануне праздника, обещал хорошую выручку. И уже когда весь тираж был отпечатан, Сытина вызывает управляющий типографией и спрашивает: «Что это вы, Иван Дмитриевич, придумали? Решили перепечатать святочный рассказ Николая Васильевича Гоголя?» А молодым человеком, разыгравшим Сытина, был Влас Михайлович Дорошевич. Он потом долгое время служил ведущим обозревателем в сытинской газете «Русское слово». Кстати, Дорошевич, будущий король фельетонистов, в дни своей бедной юности часто занимался переделками Гоголя и других классиков не только для Сытина, но и для другого издателя Сникольской Морозова. Гелеровский вспоминает: издатель Морозов приглашает Дорошевича в трактир и говорит: «Напиши мне Тараса Бульбу». «То есть как Тараса Бульбу? Да ведь это Гоголя». «Ну-ка что ж, а ты напиши, как у Гоголя, только измени малость, по-другому все поставь, да поменьше сделай, в листовку». И всякому интересно, что Тарас Бульба, а никакой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба. Тут, брат, важно заглавие, а содержание наплевать. Все равно прочтут, коли деньги заплачены. И за контрафакцию не привлекут. И все-таки Бульба, он Бульба и есть, а слова-то другие. И действительно, Дорошевич написал ремейк «Тарас Бульба. Повести из казачьей жизни запорожцев». Были и другие поделки: «Страшный колдун» или «Кровавое мщение», старинные повести из казачьей жизни, «Кузнец Вакула» или «Договор с дьяволом», повесть из малороссийской жизни. На что только не пойдешь из-за нужды, Дорошевич вспоминал позднее: «Я ночевал в декабре на бульваре и ходил греться к заутренней в Чудов монастырь. Не ел по 3 дня, и меня подбирали в обмороке от голода на улице. Я занимался физическим трудом, нанимался в землекопы».
Иван Кузьмич Кондратьев тоже вел такой же образ жизни, как и начинающий Дорошевич. Правда, он был немного побогаче. И только потому, что мастерил свои поделки для издателей Никольского рынка уже давным-давно. Его маленькая клетушка-мансарда находилась неподалеку от нынешней площади 3 вокзалов. Вся мебель этого жилища состояла из стола, кровати и стульев. А все стены были расписаны черным углем его закадычным другом, художником Алексеем Кондратьевичем Саврасовым. С Кондратьевым дружили многие известные люди – Чехов, Гелеровский, Чуковский, Левитан.
По воспоминаниям, Левитан почти ежедневно поднимался в мансарду Ивана Кузьмича Кондратьева. На хлипкой двери висел огромный замок, каким запирают хлебные амбары. Небольшая связка румяных баранок на мочале прикрывала замок, а на земле возле двери стояла нераскупоренная красная сотка водки. Кто-то явился сюда с выпивкой и закуской, не застал хозяина и оставил свои пожитки. Может быть, это был сам Алексей Кондратьевич Саврасов. Левитан снова и снова осторожно ступал по темной лестнице к мансарде. Баранки сохли и чернели от пыли. Никто не трогал, никого не было. В конце 2-й недели замок сняли. Иван Кузьмич не удивился появлению Левитана и понял, кого тот искал. «А, Пуссен плюс Шишкин плюс Саврасов», – пошутил Кондратьев. «Маэстро разыскиваете? Тю-тю, не найти. Гуляки праздные, мы попили довольно. 15 дней зарю встречали шумно». Иван Кузьмич забыл стихи и выругался. «А, черт, какая стала скверная память! Впрочем, она мне и не нужна. Я могу читать по тетради». Поэт Никольского рынка еще не совсем вытрезвился и находился в игривом настроении и рад был случаю побалагурить с неожиданным гостем.
Самые популярные произведения Кондратьева – романы «Салтычиха», «Бич Божий» и книга «Седая старина Москвы». Своеобразный и весьма интересный путеводитель по древней столице, который в наше время был переиздан. Весной 1904 года Кондратьев был жестоко избит в пьяной драке и через несколько дней скончался на больничной койке.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».